Здравствуйте, уважаемые зрители. Собирайтесь, пожалуйста. Меня зовут Матвей Гонопольский. Вы на канале Гонопольский ТВ или Матвей Гонопольский. Под таким названием можно найти этот канал. И это передача «Гонопольская правда». Как вы знаете, это своеобразный дайджест, который я обычно веду в 23 часа. Правда, ой, у меня будет эксперимент. Может быть, даже завтра я попробую его сделать. Я все-таки попробую провести экспериментальный эфир в 19 часов по киевскому времени, в 20 по московскому. Он технически будет не с такой прекрасной картинкой, но я не знаю, если я решусь на это, то вы увидите, будет рекламка, вот этот бейджик, и на нем будет написано, что это будет 19 часов. Так что обратите внимание. Конечно, есть проблема с этим. Ну, во-первых, в 20 у меня начинается передача на прямом канале, и мне надо срочно уложиться в 45 минут. Это первое. А второе, не все новости приходят к, скажем так, к 19 часам по киевскому времени. В этом проблема. Поэтому я еще раз хотел бы, чтобы вы мне написали, как вы относитесь к идее, чтобы делать стримы в 19. Я знаю, что вы любите смотреть и того, и того, и того, и того, но все смотрят и того, и того, и того. Я понимаю, что в 11 часов уже мало кто там в прямом эфире, все идут отдыхать, но дело не в этом, понимаете? У меня, ну, как бы своя жизнь, и мне... Вот я сейчас прихожу после всех эфиров, и мне, ну, так сказать, дыхалка нужна какая-то и так далее. Поэтому это непростой вопрос. Вот, поэтому напишите, что вы думаете еще раз о времени, значит, о времени, ну вот пишет 23 лучше, 0 часов московского времени, 23 идеальный вариант, ну не знаю, ну хорошо, пишите, пишите. Значит, теперь я вот написал, у меня 54,5 тысячи подписчиков. Это высочайшее доверие, с вашей стороны. Спасибо большое, что вы собираетесь, спасибо большое, что вы меня поддерживаете. Сейчас конкуренция огромная в Ютубе, телевидению все говорят «прощай», все, так сказать, смотрят Ютуб, и в Ютубе разноголосица мнений, позиций и так далее, поэтому, ну, так сказать, и то, что как бы я... Ну вот неожиданно, значит, вот так вот вдруг получаю от вас вот это доверие, 54,5, глядишь, уже будет и 55, может быть, завтра. Ну, посмотрим. Начать я, знаете, с чего хотел. У меня бездна материала, я не знаю, как мы это все уложим. Значит, сейчас я вам покажу вот эту вот штуку. Она повернута обратной стороной. У меня есть такое свойство, но это, наверное, у всех так. Я нормально люблю воровать всякие блокнотики, знаете, вот особенно когда ходишь на какие-то корпоративы, которые когда-то были, там вот эти вот были блокнотики, ты их берешь и так далее. Но это очень удобно, потому что, во-первых, это бесплатно, и, во-вторых, они там либо на липучке, либо такие, и они у тебя связаны с каким-то воспоминанием. Если бы вы с самого утра начали выходить в эфир в 11 утра, все подтянулись. Да нет, у меня нету новостей в 11 утра. Значит, и вот, я вам сейчас покажу, и вы посмотрите. Вот смотрите, вам видно. Значит, что вы видите? Бутик-отель «Арбат-6». И вот сегодня, когда я, значит, увидел это, у меня не было блокнота, и я вдруг нашел вот это, и тут буду что-то такое записывать. Вы знаете, как поется в дореволюционных романсах, нахлынули воспоминания. Я вам сейчас объясню, откуда у меня этот блокнотик. Он категорическим образом связан с теми выборами, где баллотировалась Собчак в президенты. Я приехал туда от одного из украинских каналов, тогда еще не было войны, тогда можно было ездить для того, чтобы взять интервью у кандидатов. Ну, у Путина не удалось, у многих удалось, в том числе и Собчак. Ну и Собчак говорила всякие слова, разумные слова, Да, такая альтернатива Владимиру Владимировичу Путину. И я продолжаю говорить, что если бы россияне сделали выбор в пользу Собчак, то, конечно, Россия была бы совсем другой. Не потому что Собчак идеально, а потому что просто она другой человек. Во-первых, она женщина, во-вторых, она просто другой человек. Другой, понимаете? Но выбрали опять Путина, сказав, что она проститутка, тварь, ну, на «Б», на «П», на все эти самые. Но результат налицо. Теперь кровавая война. Не потому, что сделали какой-то неправильный выбор. Ведь дело в том, что там были и другие кандидаты. Да выбрали бы любого. Не было бы этого упыря. Вы скажете, часто мне говорят, когда я говорю такой тезис, который я говорю, значит, ну, вы же понимаете, Матвей Юрьевич, они бы фальсифицировали. Знаете как? Если бы действительно Путин надоел всей стране и 75-80% проголосовали бы за другого человека, то фальсифицировать 75-80 человека было невозможно. Тогда не было электронного голосования. Вот что мне напомнил вот это. Тут немного страниц осталось, и я их заполню, я их отрываю и выбрасываю, и на этом заканчивается память от тех выборов, которые я считаю судьбоносные. И, ну вот, вы видите, есть такое украинское выражение «наука не йде до бука», то есть наука не идет к дереву бук. Матвей, неужели вы такой наивный, что позволили бы Собчак стать президентом? Я ведь не об этом говорю. Вы, наверное, меня услышали. Если не услышали, то, ну, мне очень жаль. Я говорю о том, что людям хочется другой жизни, но со старым президентом. Понимаете? Я позволил. Причем тут я? Это вы выбираете. Вот вы и навыбирали. Теперь давайте приступим к нашей программе. Я поражаюсь шагам господина Пригожина, но тут, знаете как, нашел на одно место себе приключение. Я сегодня об этом скажу. Вы знаете, я человек перпендикулярный, ищу перпендикулярные новости и делаю перпендикулярные выводы. Такие, свои. Темиценин. Мы еще до него дойдем. Но начать хочу вот с чего. Ну, не знаю, кому-то эта новость будет интересна, кому-то нет. Сообщает RTVI Америка. Умер композитор и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Передает РИА Новости со ссылкой на «Урал-концерт». Артисту было 58 лет. Ну, вы знаете, главный солист умер. Вот. А вот этот их продюсер, я уже забыл, как его фамилия, он снова объявляет, что возобновит «Ласковый май». Да все уже умерли. А ты все будешь возобновлять «Ласковый май». Значит, суд продлил арест оппозиционеру Илью Яшину до 26 ноября. Он не выйдет из тюрьмы. Потом ему дадут срок, и на этом все закончится. Значит, тут такая, ну, одна из... Как вам сказать, давайте я вот это засейвлю, потому что это вот важная новость, которая пришла только что. Но давайте начнем с другого. Ну вот видите, новости валятся к вечеру. Значит, в Украине национализированы 5 компаний. Они приобрели статус военного имущества. Мотор Січ, это значит компания, которая выпускает авиационные двигатели. Укрнафта Игоря Коломойского, также национализированный Запорожтрансформатор, Укрнафта и Автокрас. Для наших российских слушателей, которые не очень понимают, естественно, не могут понять значение того, что тут написано, я вам объясню. Это все частные компании. Большинство из них так или иначе аффилированы с Игорем Коломойским. Ну и вот они национализированы. Сегодня выступил премьер-министр Шмыгаль, который пояснил, что они будут работать на оборону. Но тут есть некоторые нюансы. Во-первых, как выясняется, эти предприятия почти не работают. В связи с войной, в связи с этим. И для того, чтобы они заработали, в них нужно вложить миллиарды, 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 миллиарды. Понятно, да? Поэтому возникает вопрос. А зачем их отняли? И тогда появляется, поскольку появляется некая мутность в этом деле, то возникают, естественно, всякие версии. И вот одна из версий, которые, так сказать, ну, скажем так, я считаю довольно неприятной, вот в этом вот указе или там сопроводительной записке сказано, что это, понимаете, это отчуждение собственности. Тут я вам поясню. Не то, что у них это забрали и сказали, пошли вон. Это отчуждение собственности для того, чтобы эта собственность работала на войну, на оборонный комплекс. И, так сказать, и не было шагов ни вправо, ни влево. Может такое делать государство? Может. Но там написано, что потом владельцам этих предприятий, которые забраны, деньги будут компенсированы. Так вот, появилась версия, и я не могу придерживаться этой версии, я не знаю. Посмотрим, как это все будет. Что это такой хитрый ход проолигархический. Не антиолигархический, а проолигархический. Для того, чтобы, например, забрать у Коломойского предприятия, которые не работают и висят на его балансе, повесить эти предприятия на баланс государства, а потом возместить ему либо этими же предприятиями, а если он не захочет, то деньгами. Понимаете, в чем дело? Я вам просто это рассказываю, потому что это новости, об этом сейчас говорят в Украине. Так ли на самом деле? Это мы с вами узнаем. В чем прелесть? Украина – демократическое государство. Здесь работают расследовательские группы. Им, как ФБК, не надо никуда выезжать. Поэтому мы все с вами узнаем. То есть вот сейчас забрали, да? Еще раз, забрали и объявили, что это будет работать на оборону. Посмотрим, когда они выпустят какие-то танки, не знаю, снаряды, что-то такое. Мне все равно. Я не бизнесмен. Мне просто интересно, что они выпустят, когда они выпустят и как это все будет. Вот это вот для меня важно. Как для журналиста и для человека, который вкладывает свои силы в победу Украины. Интересно будет за этим понаблюдать. Ну, а теперь перейдем, собственно, к бронебойным новостям. Значит, сегодня в каком-то смысле... Сейчас посмотрю, по-украински или по-русски. Сейчас. А, это фото. Значит, сегодня в каком-то смысле поставлена точка в очень важной интриге, которая разворачивалась последние несколько дней. Она связана с некоторыми предложениями переговоров. Сегодня, как вы знаете, начинаются в Соединенных Штатах Америки промежуточные выборы. И там у демократов не очень хорошие дела. Мне прислали, потом я коснусь этого, если останется время, мне прислали мой друг Сергей из Соединенных Штатов, прислал мне экзит-полы, самые последние. Так вот, там у республиканцев либо они позади по вопросам экзит-пола, а там экзит-полы от разных компаний. Только некоторые компании показывают преимущество демократов. И это очень тревожная ситуация. Почему? Потому что все задают вопрос, а если вот придут трамписты, будут ли эти трамписты поддерживать Украину? То есть, ну, мы смотрим со своей стороны. Американцы же, они смотрят со своей стороны. Они смотрят, и Сергей, вот этот, с которым я разговаривал, он признал, что инфляция очень серьезная в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, цены на продукты увеличились, ну и кроме того, конечно, цены на топливо увеличились. Так или иначе, это, безусловно, связывают с Украиной, с огромной помощью. А я недавно, и, по-моему, даже вам читал, я видел, что Соединенные Штаты в общей сложности вот на данный момент предоставили Украине помощи на 13,8 миллиардов долларов. Представляете, какая астрономическая сумма. Все это не впустую, все это позволяет бить войско россиян и бить по 600 человек в день, по 500, по 300, как с этими моряками получилось. Но все-таки, конечно, американцы заглядывают в свой кошелек. А политическая борьба есть политическая борьба. Хотя вот сегодня те аналитики, которые были у меня в эфире, серьезные, с которыми я разговаривал, они так или иначе говорили, что, так сказать, внутренние разборки – это внутренние разборки, а вот вопрос Украины – это стратегическая история, которую будут, двупалатно, двупартийно поддерживаться. Так вот, вдруг появились сведения такие, что Соединенные Штаты Америки просят офис президента, просят Украину, ну, так абстрактно Украину, чтобы Украина сказала какие-то слова, что она, в принципе, не возражает по поводу переговоров. Вечером сегодня появилось сообщение на «Украинской правде», что как бы Североатлантический альянс и Европейское сообщество тоже обсуждают историю. И они говорят, предлагают вот какую модель. Послушайте, значит, уже понятно, что Харьков падет, и туда зайдут украинцы. И Запад считает, что тогда откроется окошко возможностей. То есть Украина, взяв Харьков, будет на этих переговорах диктовать России условия с позиции силы. И вот была выждана пауза, после чего был ответ, давайте я уже найду это здесь. Значит, есть такой господин Подоляк, это советник главы офиса президента. Украина никогда не отказывалась от переговоров. Украинская переговорная позиция известна. Сначала Россия должна вывести войска, дальше все остальное. Готов ли Путин? Очевидно, нет, поэтому мы конструктивны в своей оценке, будем вести переговоры со следующим лидером Российской Федерации. Эту позицию, наверное, вы знаете. Ее объявил Зеленский еще раньше. Выступил Зеленский. Он напомнил условия, это вот было вечером, напомнил условия для переговоров с Путиным. Восстановление территориальной целостности Украины, уважение к уставу ООН, компенсация всех убытков, наказание, внимание, каждого военного преступника. Да, Херсон, не Харьков, Олег Саакян. Олег, спасибо тебе. Во-первых, для меня приятно, что ты смотришь. Извините, давайте так, помните, если я говорю Херсон, если я говорю Харьков, это не Харьков, а Херсон. Все, даже можете меня не переправлять. Вы знаете, это просто у меня вот аберрация у меня такая, ну, черт побери. Саакян, вы пробрались сюда, не знаю, агент. Значит, давайте проанализируем, что сказал Зеленский. Это вот жаль, Саакян, я не могу тебя подключить, но, может быть, в дальнейшем мы будем делать такое. Вот, ну, напиши, во всяком случае, что ты думаешь по тому, что я сейчас скажу. Мне кажется, что Зеленский очень, как принято говорить, поднял высоко планку переговоров. Я обращаю ваше внимание, давайте разберем по пунктам. Восстановление территориальной... То есть, еще раз, то, что я читаю, это то, что говорит Зеленский просто про начало переговоров с Российской Федерацией. Условия для переговоров с Путиным. Понимаете, да? То есть никакие там предварительные, что-то такое. Внимание. Восстановление территориальной целостности Украины принимается. Освободили территорию, освободили Крым. Все, так сказать, это я понимаю, это можно пощупать. Крым свободен? Не свободен. Переговоров нет. ДНР, ЛНР существуют? Переговоров нет. Если ушли оттуда орки, значит, переговоры есть. Уважение к уставу ООН. Ну, это дело такое. Я не понимаю, какой мерилкой можно это измерить. А вот дальше интересная история. Компенсация всех убытков. Значит, по оценкам уже сейчас где-то порядка от 600 до 800 миллиардов долларов. Но я не знаю, у России есть такие деньги или нет. Кроме того, ведь не подсчитан ущерб со стороны Украины. Значит, Украина имеет в виду что? Что сначала она подсчитывает это. Вот здесь медпункт пишет, это не переговоры, это капитуляция. О чем тогда договаривается? Далее, вот дурачок. Это вы кого имеете в виду? Вы имеете в виду президента Украины? Если президента Украины, тогда вы идете отсюда нафиг, вас сейчас забанят и вас тут не будет. Президент Украины – это президент. Он говорит то, что он считает нужным. Поэтому, ну, не знаю, кто дурачок, может, Путин или вы в крайнем случае. Значит, перед нами появляется первый пункт, который отодвигает переговоры на 1000 лет. Следующее. Наказание, внимание, каждого военного преступника. Ну, это сколько там, не знаю. Ну, в общей сложности в этой войне пройдет, или, наверное, уже прошел, 1 000 000 людей. А по сути, каждый российский солдат, который заходит на территорию Украины, это военный преступник. То есть наказание 1 000 000, Зеленский говорит, да. И гарантии, что это больше никогда не повторится. Это вообще, ну, такой пункт, ну, так сказать, его же надо как-то приземлить. То есть должны быть, ну, что-то ощутимое, да, то, что можно потрогать и пощупать. Ну, например, не знаю, там, модель Японии или Германии послевоенной, где ограничивается армия, там Россия дает свое ядерное оружие, не знаю, там контролируемый бюджет какой-то военный и так далее. Да? То есть что мы сейчас видим? Мы видим жесточайшую позицию Украины по поводу того, что никаких переговоров с Российской Федерацией не будет. Я, конечно, понимаю, что это такой, ну, если можно так сказать, широкий замах у Зеленского, да. Ясно, что, ну, так сказать, если дело дойдет до каких-то переговоров, то, ну, то переговоры будут, да, но они должны, это должно дойти, и с позиции России сейчас никаких переговоров не может быть. Но во всяком случае, Зеленский, вот у меня только важный вопрос. Для того, чтобы сказать такие слова, но это вопрос без ответа. Ну вот, может быть, напишет Олег Саакян, он умный. Для того, чтобы сказать такие слова, у Зеленского должна быть невероятная уверенность в тех, кто стоит за его спиной. Кто это, кто стоит за его спиной? Кто ему дает гарантии бесконечной, вневременной и внебюджетной поддержки на какое угодно время для того, чтобы он говорил такие слова. Но раз он говорит такие слова, эти слова продуманные и ставящие финал в споре. Сейчас я посмотрю, может, Саакян что-то написал. Не вижу я, чтобы Саакян что-то написал. Нет, ничего не написал. Значит, вот такая история. А, вот, он мне пишет в Фейсбуке. Позиция не поменялась, но реверанс для США сделали устами приближенного, но не самого The Resource, страх проигрыша Украины. Ну да, я понимаю, Олег, да, наверное, ты прав. Значит, идем дальше. Но я вот считаю, что это очень важная история, которая сегодня произошла, и мы на нее должны были обратить внимание. Интересная вещь произошла сегодня в Российской Федерации с точки зрения статистики. В России сокращается число сторонников продолжения военных действий в Украине. Об этом сообщает Рэ Раша со ссылкой на результаты опросов независимых проектов Russian Field и Хроники. Не знаю такого. Согласно опросам, пик поддержки военных действий пришелся на март-апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться. По результатам сентябрьского опроса Russian Field в России значительно уменьшилась партия войны с 25 до 16 и немного увеличилась партия мира с 23 до 27. Большинство россиян, и вот это вот, наверное, самая главная фраза, заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий. То есть, другими словами, мамочки заявили, что будут убивать наших детей или не будут, или их нам вернут, вернут нас живыми или в пластиковых мешках, мы на все согласны. А теперь Украина. Украинцы, несмотря на войну, остаются оптимистами. По данным опроса КМИС, это хорошая, правильная социологическая служба, 88% из них уверены, что Украина уже через 10 лет будет процветающей страной в составе европейского сообщества. Ну и здесь вот такая вот кругляшок, на котором все вот это вот рассказано. Это, мне кажется, правильная история. Совершенно смешная история, которую вы, наверное, знаете, произошла в Германии. Значит, репер Шок с двумя К, он же Дима Бамберг, настоящее имя Дмитрий Гинтер, публично обратился, внимание, в администрацию президента России с просьбой о политическом убежище. То есть репер, ну, русский, ну, он дядька такой, есть его фотография, он там с русское знамя у него и автомат он держит. Значит, он обратился с просьбой в Россию о политическом убежище. Ну, я думаю, что дадут. Музыкант с немецким гражданством утверждает, что в Германии против него возбудили уголовное дело за публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО. Вот что он пишет. Я, Дмитрий Федорович Гинтер, 11 декабря 80-го года рождения, обращаюсь к вам за помощью, за мою публичную пророссийскую позицию, поддержку СВО. На меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином Германии, я больше не могу туда вернуться. Я публично поддерживал Россию в 2014-м, и это стоило мне карьеры. Сегодня мне угрожает реальный срок, и я уверен, показательный публичный трибунал в немецких СМИ. Я прошу политическое убежище. Значит, в комментариях он рассказал, что дело заведено по статье «Одобрение военных преступлений». Я вам хочу сказать, что я вот сегодня говорил с одним знакомым немцем. Он мне сказал, что это очень серьезная статья. Дальше он пишет. «А настучали на меня главный редактор, к сожалению, русскоязычного BBC, главный редактор «Медузы» и главный редактор «Медиазоны». Но на самом деле... это не совсем так, потому что на него стукнул такой же, как и он, эмигрант, немец, который написал на него в полицию, что, пожалуйста, проверьте этого человека. Вот видите, Дмитрий, как-то у вас не сложилось. Ну, вам в России будет хорошо, наверное. А теперь важная новость. Да, Дмитрий К. пишет, убежище ему и в окоп пусть на деле докажет свою поддержку. Ну, конечно. Президент Индонезии Джоко Видодо, такой человек, полагает, что российский лидер Владимир Путин не приедет на саммит стран группы 20 на остров Бали, который состоится 15-16 ноября, пишет Financial Times. И Леонид Невзлин, который выложил эту новость, он пишет, похоже на прямой намек Путину, что видеть его не готовы. Ну, я не соглашусь, тут все ровно наоборот, по всей видимости, так сказать, Путин, взвесив все на свете, понял, что ехать туда ему не стоит. Сегодня я прочитал, я думал, почему же. Ну, есть такая отмазка, вот я ее прочитал, что дело связанное с безопасностью. Все визиты Путина готовятся очень тщательно, и, как видите, он почти никуда не ездит, а туда, куда он ездит, то там, так сказать, везде стоят... ну, в общем, короче, здесь надо, чтобы... все лидеры остальные, это были двойники этих лидеров и полковники ФСБ. Не говоря уже о вот этом Джоко Видодо. Ну, найдут какого-то индонезийца, переоденут. Вот. Так или иначе. Но я думаю, кроме этого еще играет важный фактор, что, конечно, ну, кто-то и плюнуть в лицо может, кто-то устроить истерику. Например, кто-то его обнимет, какая-то девушка, а потом скажет, что он ее пытался изнасиловать. Ну, в общем, короче говоря, мир неровно дышит к Владимиру Владимировичу Путину. Ну, если он не поедет, это будет только хорошо, потому что поедет Зеленский, а Зеленский собирается там оказаться. И это будет такая очень важная вещь. РБК сообщает, Белоруссия не хочет конфликтов с соседними странами. И вот тут вот интересно. И готовит с ними, готова с ними вместе топить печку. Вы спросите, что это нашло на Александра Григорьевича Лукашенко. Выяснилось, это сказал Лукашенко, внимание, на награждение победителей чемпионата по колке дров среди сотрудников СМИ. Еще раз, поскольку вам стало плохо, и вы подумали, что у вас инсульт. На награждении победителей чемпионата по колке дров среди сотрудников СМИ. Не просто по колке дров. То есть, по всей видимости, есть среди сотрудников СМИ, среди сотрудников машиностроительных заводов, среди сотрудников свинарников, я не знаю. Ну, вот такой вот. Ну, он удивителен, Лукашенко. Дальше Лукашенко говорит, пусть литовцы, латыши и поляки и украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим войны. Мы готовы вместе топить печку и поджаривать шашлыки. Да, в мире есть много всякого интересного, конечно, Александр Григорьевич. Пишет Владимир Амельян, это бывший министр инфраструктуры Украины, очень толковый человек. Беженцы, перевожу с украинского, беженцы из Украины заплатили в Польше налогов на 2 миллиарда евро от начала войны. Это в три раза больше, чем Варшава потратила на помощь украинцам, которые эмигрировали из-за войны в Польшу. Это сообщил Центр исследований миграции Варшавского университета. И Эмилиан пишет, повезло Европе с Украиной. А, тут у меня... Значит, ну, мы знаем, что принципиальная история, которая сейчас существует, это Херсон. Мне Катя что-то прислала. Сейчас посмотрим. О, Катя, спасибо тебе, это важная новость. Вы знаете, что вот это МРИЯ самолет, он был русскими разбомблен в первую очередь. И вот интересная история. Новый самолет Ан-225, это вот эта МРИЯ, готов уже на 30%, заявил гендиректор предприятия Антонов Евгений Гаврилов. Работы по обновлению, по восстановлению, но это не восстановлению, ну, наново, уничтоженного во время атаки на Гостомель самого большого грузового самолета в мире ведутся в секретном месте. Катя, спасибо тебе. Это Катя любит авиацию, а я люблю Катю. Это важная новость, что говорить. Значит, как я уже говорил, что самое важное сейчас, конечно, это Херсон. Правильно я сказал? Херсон. Потому что Херсон... Ну, вы знаете, мы навеки тут, мы навеки, мы шмовеки, а Херсон может перейти к украинцам. И вот издание «Медуза» пишет, что Кремль уже подготовил тезисы для пропагандистов о том, как объяснить гражданам провал в этом направлении. Сообщает «Эхо». Вот вкратце, о чем телезрителям будут рассказывать в ближайшее время. Украина и НАТО бросят все силы на отвоевывание Херсона у России. Им нужно много крови. Вести бои в городе нецелесообразно. Ведь ВСУ готовится сравнять его с землей. Во время войны со Швецией Петр I тоже отводил войска к Полтаве, а потом победил. Знаете, ребята, плохому танцору, как известно, ясно, что мешает. Что тут сказать? Пишите, что хотите. Вот так вот, так без разницы, что они пишут, без разницы, что они скажут, что они объявят и так далее. А что поступило в Украину? Комплексы NASAMS, совместная разработка США и Норвегии. Их предназначение – сбивать цели на короткие и средние дистанции в радиусе 25-40 километров в зависимости от модификации. Значит, этот комплекс по своему классу примерно соответствует БУК, который стоит на вооружении российско-украинской армии. Особенности NASAMS в том, что он использует авиационные ракеты «Амрам» AIM-120, боже мой, у этой ракеты довольно много разных модификаций, которые улучшают ее характеристики, дальность. В общем, короче, но еще раз, Тарас Березовец, который каждый раз принимает участие в моей программе, он говорит такую фразу: «Но не будем обольщаться и не будем заниматься шапкозакидательством». Дело в том, что у России есть такие ракеты, которые Украина пока не может сбить. Для этого нужен вот этот купол, который есть в Израиле. Для этого нужны ракеты «Патриот», которые Соединенные Штаты, естественно, не дают Украине. В общем, короче говоря, вот полностью защититься от русских ракет мы не можем. У них есть такое оружие, которое, к сожалению. Значит, теперь... Вот теперь на 37-й минуте перейдем к Пригожину. Вот понимаете, тут я открою несколько другое. Я открою Twitter, где я засейвил вот это то, что мне необходимо, и вам прочитаю. Да. Значит, тут нужно сказать некоторое предисловие. Понимаете, Шендерович, он когда-то сказал очень интересную вещь. Я вам много раз говорил, Шендерович, может, и сам уже забыл, что он это говорил. Как только Путин появился и началось Путин, 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 стало понятно, что он сказал такую вещь: мы с вами натираем Путина. И Путин из нуля получается какой-то персоной. И вот сейчас это использует Пригожин. Значит, я напомню вам, что согласно российским законам, наемничество и незаконные вооруженные формирования в Российской Федерации запрещены, за это уголовные сроки и так далее. Что интересно, что ЧВК Вагнера – это незаконное вооруженное формирование относительно законодательства Российской Федерации. Тем не менее, Пригожин, повоевав в Сирии, пользуясь тем, что он, ну, не знаю, как друг Путина, там не друг Путина, ну, вы видите, что он делает, он открывает гигантское помпезное здание, дальше он заявляет, что в двух областях, в двух регионах будут такие подготовительные пункты, где будут тренировать настоящих воинов. Дальше он говорит, вы помните, половозрелые там юноши должны воевать, они 40-летние и так далее. Да. То есть он не говорит, что не надо воевать, он говорит, кто должен воевать. И понимаете как? Вот возникает вопрос. А вот это вот все, что делает Пригожин, это он делает как бы для чего? Ну, все, кого я спрашивал, они говорят, у них один и тот же ответ, что он, ну, свято место пусто не бывает, и он берет ровно столько пространства политического, сколько он может взять. Ну вот, например, слабый министр обороны. Значит, он начинает критиковать министра обороны и так далее. Да, там он говорит, как это можно сделать, при том, что он не министр обороны. Но это вот, знаете, как всегда оппозиционная партия, как оппозиция всегда говорит, вот если бы мы были, то мы бы сделали. Вот он так делает. В принципе, это нормально. Да, будут воевать 25% самцов. Но это не важно, что он говорит, важно, что он делает. И вот как бы мы с вами, я вот все время думаю, мы с вами его натираем. Да, мы его натираем, он никто, но мы все время о нем говорим. И как бы все время Пригожин, если раньше говорили, кто такой Пригожин, то теперь все знают, ну да, это вот такой вот, заметьте, даже наш чеченский горный орел поутих. По всей видимости, ему приказали поутихнуть. Потому что, ну, Пригожин, ну, понимаете, да, такое. Что там армия Пригожина, что против нее кадыровские вот эти вот твиттер, значит, тиктоковская армия. И вот. Тут вот Майя Реджинашвили написала интересную фразу. «Прав Зеленский, требуй невозможного, получишь максимум», — говорил Бонапарт. Вот я думаю, что не Зеленский, а именно Пригожин решил требовать невозможного, чтобы получить максимум. Мне кажется, что максимум, он пока не знает, что это для него. Он просто прет как танк, но, мне кажется, что именно сегодня он совершил фатальную ошибку. И о ней я вам сейчас расскажу. Близкий к президенту РФ Владимиру Путину, бизнесмен и основатель частной военной компании ЧВК, я цитирую по Deutsche Welle, Евгений Пригожин формально признал свое вмешательство в выборы в Соединенные Штаты Америки. Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень. Еще раз. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень, говорится в тексте, обнародованном пресс-службой его компании «Конкорд». У меня такое ощущение, вы видели «Молчание ягнят» фильм? У него что-то нездоровое. Это просто так, это между прочим. Хотя мне говорят, что когда у меня брезгливое лицо, то я очень похож на него. Но я про почки и печень ничего не говорил. Таким образом, читаю я дальше, внимание. Бизнесмен, которого независимых СМИ нередко называют поваром Путина, ответил на запрос портала Russia News, касающийся сообщений СМИ о вмешательстве России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября, и о том, что с этими попытками связывают самого Пригожина. Одновременно Пригожин предупредил, что в его ответе будет содержаться определенная двусмысленность. Нет. Он сам не понимает, что он ляпнул. А я вам сейчас объясню. Вот интересно, Саакян со мной согласится или нет? Саакян, ты напиши мне. Понимаете, в чем дело? Вот, наверное, Ким Чен Ын через какую-то там корейскую диаспору, а Хаменеи, через иранскую диаспору. Вот мне рассказывали, что, например, в Лос-Анджелесе иранцы – самые богатые люди. Наверное, они вмешиваются в выборы. Но они об этом не говорят. И вы понимаете, что такое для Америки вмешательство в выборы? Вы скажете, ну как он может вмешаться? А может быть, он и не вмешивается, а просто выдает даже нежелаемое, а просто знаете, вот это вот, как террористы, это мы и сделали. Когда было 11 сентября, то все террористические группы по всему миру взяли на себя ответственность за эти террористические акты. И Америке было довольно сложно определить, что это вот это Усама бен Ладен, вот эта вот вся история. Но он сам себя переиграл, и я вам объясню, в чем дело. Перед нами на территории Российской Федерации существует террористическая группа, которая незаконна даже по законам самой Российской Федерации, которая при поддержке официальной власти, вы спросите, какая поддержка, даются военные заказы, строится огромный дом, открываются тренировочные центры, Ку-клукс-клан. Еще раз, если бы их поддерживало правительство Соединенных Штатов. Можете себе это представить? Нет. Так вот, эта группа заявляет, что она вмешивается в выборы в Соединенных Штатах Америки. И не надо тут говорить про слово двусмысленность и так далее. Тут неважно, двусмысленность, трехсмысленность, это уже не пройдет. Значит, Байден зовет Салливана, например, или неважно кого. И говорит, а по этому поводу есть какое-то официальное заявление Российской Федерации? Салливан говорит, нету. Байден говорит, ну что ж, так тому и быть. А вот чему быть, я вам объясню. Что бы ни происходило дальше в Российской Федерации, с какими бы идеями и переговорами не выходил на мировой рынок, рынок переговоров, президент Путин, пока рядом с ним предводитель террористического, противозаконного, подчеркиваю, по русским законам группы вооруженной, которая открыто заявляет, что она вмешивается в американские выборы, никаких переговоров с Путиным не будет. То есть Путину просто скажут, вы еще друг этого человека? Какую роль он играет у вас? Путин, да не обращайте внимания, кто он такой. Но мы же ничего не слышали от вас, господин Путин, в связи с его заявлением. Да он дурачок. В дипломатии не бывает дурачков. Таким образом, я не знаю, когда закончится Пригожин и как он закончится. Но именно сегодня он совершил ту самую фатальную ошибку, не подумав, что уровень международных отношений туда не вламываются с автоматом. Тем более с разговорами про почки и печень. Всяк сверчок, знай свой шесток. Все. Саакян, конечно, может со мной не согласиться, если он еще меня смотрит. Он умный, он многонапольского времени тратит. Саакян пишет, согласен, мы с тобой выпьем по этому поводу. Самолет из Стамбула, готовившийся к аварийной посадке из-за разгерметизации салона, сел в Сочи. Это Катя мне прислала. Хорошо покурили, в Астрахани на судоремонтном заводе загорелось судно. Ну, Катя, это просто новости, то есть, ну, слава богу, никто не погиб. Я просто думаю, что, надеюсь, что, ну, это вряд ли украинцы на таком большом расстоянии, скажем так. Посмотрим еще кое-что. Катя мне все пишет. А, пишет опять. Да-да-да, именно опять. Значит, смотрим, что у нас дальше. Значит, как относятся как относятся военкоры к тому, что делает вооруженные силы Украины. Значит, появляется новая информация о разгроме подразделений российской армии под Павловкой в Угледарском направлении фронта, где попытка оккупантов наступать, извините, это украинский сайт, будет оккупантов, будут орки, ну и так далее. Катя мне пишет, что это суперджет. Ну да, Катя, суперджет. Пусть летают на русских самолетах, царство им небесное. Обернулось тяжелыми потерями. Российский военный пропагандист Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале сообщил, что находится в самом эпицентре событий, в 2,5 километрах от Павловки. Своими глазами видел разгром. По его словам, вокруг населенного пункта развязалась артиллерийская дуэль, которую российские подразделения полностью проиграли. Оккупанты стреляют неточно, с отклонением от цели до километра, в то время как ВСУ накрывает россиян с предельной точностью. Более того, пропагандист потрясен тем, что артиллерия ВСУ накрывает даже глубокие тылы. Пишет: из неприятного, ВСУ разматывают тылы, причем даже глубокие, поражает точность, с которой они это делают. Есть потери, видел несколько наших бойцов. Ответка РФ украинцев не впечатляет. Наши стреляют зачастую плюс 500, а потом минус 700 метров. При этом значительная часть российских потерь вызвана точностью, кучностью оккупантов, с которой они передвигаются в зоне поражения. Он пишет: бойцы знают, кто в этом больших потерях виноваты. Сами кучкуются на жаргоне такие стихийные манифестации, зовут свадьба. Забивают на маскировку, технику ставят как удобнее, а не как сохраннее. Ротируются в одно и то же время, а места, где бойцов запирает транспорт, превращаются в подобие автовокзала на конечной станции метро, пишет пропагандист. Ну вот так. А сейчас фонограммка. Понимаете, значит, посмотрите на картинку, вы видите, что вот так вот будет лучше. Вы видите пули и видите, что человек вкладывает патроны в пули в рожок. В рожок вкладывает, да, видите, вот он вкладывает. Оказывается, это Святой Отец. И Святой Отец говорит, как правильно вкладывать пули, как правильно вкладывать пули в рожок.
То, что мы видим сейчас,
давайте я вам покажу, слушайте.
То, что мы видим сейчас, это война прежде всего духовная, потому что Антихрист идет на Русь Святую, на православие. И хотелось бы вас научить, чтобы вы правильно заряжали патроны, для того, чтобы патроны летели в цель. Именно туда, на уничтожение врага, а не куда-то в молоко или, так сказать, в воздух. Поэтому святые отцы учат нас так. Когда берете патрон, заряжайте и произносите следующие слова. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, моли Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, моли Бога о нас. Царь Николай II, моли Бога о нас.
Почему-то царь Николай II. Ну, потому что мученик. Журналисты знают такую шутку. Шутка звучит так. Как он говорил, стоя... Как-то хорошая погода в Париже, ну вы вспомните, да, но не весело в сердцах парижан. Стоял корреспондент, я видел это, но это легенда, это можно найти в интернете. Послушайте, пожалуйста, репортаж про Вашингтон. А потом скажите, что я вам, что вы услышали. То есть, что я вам, по сути, дал послушать. Это телевизионный репортаж о тяжелой жизни в Вашингтоне. Я думаю, вы поняли. И вот давайте послушаем.
Вашингтоне, как и в большинстве других районов Америки, стоит сейчас теплая, по-настоящему летняя погода. Ничто еще не предвещает наступление зимы. Но пройдет совсем немного времени, начнутся холода, польют дожди, и нелегко тогда придется обитателям вот этих домов на Вашингтонской 14-й улице. Как, впрочем, и множество других американцев, доходы которых настолько низки, что едва позволяет им сводить концы с концами. Энергетический кризис особенно больно ударил по неимущим, престарелым, безработным и людям, живущим на скромные пособия. В результате роста цен на нефть счета за отопление во многих вашингтонских домах за последний год выросли на 80%. И предстоящей зимой, как ожидают, достигнут рекордной цифры. Ну а если жителям этих домов платить по счетам нечем, тогда их, вероятно, ожидает участь, которой так опасается эта старая женщина. «Я не хочу умирать от холода», написано на плакате, с которым она вышла на улицы Вашингтона. Американцы требуют ограничить прибыли нефтяных монополий, снизить цены на топливо. Но препятствовать баснословному обогащению нефтяных магнатов вашингтонская администрация явно не собирается. Напротив, отказываясь от контроля над ценами на природный газ и нефть, она тем самым открывает перед нефтепромышленниками неограниченную возможность вздувать эти цены. И неудивительно поэтому, что миллионы людей в Америке смотрят в будущее с тревогой. Со страхом ждут приближения долгой и холодной зимы.
Нет, Сергей Ясинский, это не 74-й год. Значит, репортаж советского корреспондента из Вашингтона, 1979 год. Короче говоря, ничего не изменилось и вряд ли изменится. Сейчас Соловьев, Киселев и Скобеева будут какие-то другие Соловьевы, Киселевы и Скобеевы. Поэтому, как говорил Остап Бендер, груз на девице. Но вы знаете, есть все-таки ощущение, что вот это вот общее мировое мучение, в которое попала сейчас вся Европа и Америка, ведь страдают все, что это должно закончиться достойным финалом. А именно финал простой. Вырвать зуб у простите, я говорю такие слова, но так оно и есть, у империалистической России. Россия больше никогда не должна иметь возможность вести такие войны, какие бы сумасшедшие при попустительстве мамочек, папочек, равнодушных айтишников, которые сбежали, плюнув на свою страну, на молодежь, которая плевала на свою страну и занимается играми, пьет колу в вкусные точки. И не обращает внимания на те чудовищные преступления, которые делает их страна. Они в этом не участвуют, они против этого. Ну, а там оно уже как получается. Так вот, я понимаю, за что мир страдает. Для того, чтобы, как говорят израильтяне, never again. Никогда больше. Чтобы никогда больше это не повторилось. Спасибо вам. Я напоследок хочу сказать, что 54,5 тысяч подписчиков – это не предел до Агильеры или до кого-то там. Значит, еще ползти и ползти. Поэтому я буду вам признателен за то, что вы подпишетесь на Patreon, что вы лайкните мой эфир. Дальше, если вы купите мне чашку кофе, меня это порадует. Латте не надо, можете обычный купить. Там внизу описание. Ну, а самое главное, рост числа подписчиков. А, конечно, каждому журналисту хотелось бы, чтобы его больше смотрели. Он связан с тем, насколько вы поработаете на этот канал, насколько вы пригласите туда своих друзей, которые о нашем канале ничего не знают. Спасибо вам. До завтра. Берегите себя.